Глава 16. Сталин показал стране, как он собирается воевать. Командующего Западным фронтом Павлова, того самого, которому Сталин за 2 дня до войны запретил занять полевые укрепления на границе, расстреляли вместе с его штабом. Расстреляли десятки генералов, командиров частей и соединений. Было объявлено, что впредь за самовольный отход виновные командиры будут караться расстрелом. Сдающихся в плен командиров считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту. А семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственных пособий и помощи. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск. В каждом полку создать команды охотников для взрыва и сжигания населенных пунктов. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственной награде. Однако, несмотря на устрашающие сталинские приказы, немцы за 3 недели продвинулись на 500-600 километров. Советский Союз потерял почти 1 миллион убитыми и ранеными, столько же попало в плен. 16 июля пал Смоленск. Путь на Москву был открыт. Гитлер объявил всему миру, что Красная Армия разгромлена, в ближайшие дни война закончится полной победой германского оружия. Рано объявил. Красная Армия оказалась неразгромленной. Она отстаивала каждую пять земли. Смоленская германская армия достигла изнуренной. Ударные танковые корпуса пришлось отвезти на отдых и заменить их пехотными частями. Впервые за все годы войны немецкие войска перешли к вынужденной обороне. Германское военное командование рассматривало остановку в Смоленске как временную. Впереди осень, распутится, надо быстрее переходить в наступление и нанести удар по Москве. Это решит исход войны. Однако Гитлеру победы виделись на северо-западе и на юге. Взять Ленинград, соединиться с финнами, взять Киев, ободрить южных союзников Румынию, Венгрию, Италию, захватить Украину, Донбасс, создать трамплин для прыжка на Кавказ, оставить Советский Союз без хлеба, угля и нефти. В конце июля Гитлер приказал готовить наступление на Киев. Таким образом, он дал русским 2 месяца для подготовки обороны Москвы. 29 июля Жуков отправился на доклад к Сталину. Ставка размещалась теперь на улице Кирова, в доме, из которого во время воздушной тревоги можно было быстро перебраться на станцию метро «Кировская», превращенную в бомбоубежище. Ее закрыли для пассажиров, отгородили от вагонной колеи и разделили на несколько помещений, одно из них для товарища Сталина. Жуков был бы рад воздушной тревоге. В бомбоубежище Сталин бывал сговорчивее. Но в тот час немцы не бомбили Москву. Сталин стоял возле окна в своем кабинете. За столом, как обычно, сидели Молотов, Маленков и Берия, что Жуков отметил с досадой. Один на один Сталин тоже становился сговорчивее, но эта троица всегда торчала в его кабинете. Жуков доложил обстановку. Наступление немцев на Киев может иметь катастрофические последствия. Войска Юго-Западного фронта будут окружены. Сталин медленно прохаживался по кабинету, иногда подходил к столу, разглядывал карту, потом сел перед ней. «Что вы предлагаете?» «Надо немедленно оставить правый берег Днепра и организовать оборону на левом берегу». Сталин поднял тяжелый взгляд на Жукова. «А как же Киев?» «Киев придется оставить». Сталин встал, резко отодвинул кресло, прошелся по комнате, снова сел, взял в руку карандаш. «Продолжайте доклад». Жуков показал на карте точку недалеко от Москвы. Ельнинский выступ немцы позднее могут использовать для наступления на Москву. Надо организовать контрудар для ликвидации этого выступа. Сталин бросил карандаш на стол. К Какие там еще контрудары? Что за чепуха? Он помолчал и вдруг неожиданно визгливо закричал. Как вы могли додуматься сдать врагу Киев? Товарищ Сталин, голос Жукова прерывался. Если вы считаете, что я способен молоть чепуху, тогда мне здесь делать нечего. Тогда, товарищ Сталин, я прошу освободить меня от должности начальника генерального штаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы. Сталин отвернулся. Вы так ставите вопрос? Ничего, можем и без вас обойтись. Идите, я вас вызову, когда надо будет. Забирайте свои бумажки. И отбросил от себя лежащую на столе карту. Жуков вышел. Сталин снова начал прохаживаться по кабинету. Первым нарушил молчание Молотов. Никаких вариантов, никаких предложений. Сдать Киев и все. Возмутительно. Хрущев и Керпонос подбили, сказал Берия. Хотят окопаться на левом берегу, так им будет легче. Сталин нажал кнопку звонка. Вошел дежурный генерал, Сталин продиктовал телеграмму. Киев, Хрущеву. Предупреждаю вас, что если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на левый берег Днепра, вас всех постигнет жестокая кара, как трусов и изменников. Сталин подписал телеграмму. Сейчас же отправьте. И снова начал ходить по кабинету. Что говорили между собой Молотов, Маленков и Берия, не слушал. Думал. Оставили Минск, Ригу, Вильнюс, Львов, Кишинев, Смоленск. Теперь хотят оставить Киев. Завтра предложат отдать Ленинград. Каждый сданный город — это удар в сердце народа. Каждое поражение ослабляет его волю к сопротивлению, ослабляет веру в вождя. И в газетах изо дня в день одни и те же сообщения. Наши войска оставили город такой-то. Каково это читать советским людям? Сталин протянул палец к Маленкову. Шире пропагандируйте героизм советских людей. Сообщения о героических поступках наших красноармейцев и командиров должны стать главными во всех средствах информации. Советский народ должен знать, что фашистскую сволочь мы громим и разгромим. Это надо внушать народу каждый день, каждый час. «Слушаюсь, товарищ Сталин. Сейчас дам указания», — ответил Маленков и вышел из кабинета. Дежурный генерал доложил. «Товарищ Ворошилов из Ленинграда». Сталин поднял трубку. «Ну что у тебя?» Молча слушал, потом сказал. «Сейчас я продиктую указания. Это тебя касается». «Пишите», — приказал он дежурному генералу. «Говорят, что немецкие мерзавцы посылают впереди своих войск стариков, старух, женщин, детей. Говорят, что среди большевиков нашлись люди, которые не считают возможным применить оружие к такого рода делегатам. Если такие люди имеются среди большевиков, то их надо уничтожать в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов. Мой совет – не сентиментальничать, а бить врага и его пособников, вольных или невольных, по зубам. Бейте вовсю по немцам и по их делегатам, кто бы они ни были. Косите врагов, все равно, являются ли они вольными или невольными врагами». Сталин кончил диктовать. «Отправьте сейчас же всем командующим фронтами». Потом сказал в трубку. «Ты слышал, что я сказал?» «Все слышал. Ты понял, каких большевиков я имею в виду?» «Да-да, вот именно. Очень хорошо, что понял». Он бросил трубку и снова заходил по кабинету. Дурак Клим отвлек его от главной мысли. Почему надо сдавать Киев? На юго-западе собраны лучшие войска, ведь именно там Он ожидал главный удар, ведь он запретил отступать. А теперь отступление предлагает начальник генерального штаба. Позор! Ему не нужен такой начальник генштаба. Он снова нажал на звонок, приказал дежурному генералу вызвать Жукова. Жуков явился. «Вот что, товарищ Жуков, — сказал Сталин, — мы посоветовались и решили освободить вас от обязанностей начальника генерального штаба. На это место назначим Шапошникова, а вас используем на практической работе. У вас есть опыт командования войсками в боевой обстановке. В действующей армии вы принесете большую пользу». «Куда прикажете отправиться?» «Вы докладывали об операции под Ельней, вот и возьмитесь за это. Конечно, вы останетесь заместителем наркома обороны и членом ставки. Разрешите отбыть? Сдайте дела Шапошникову и выезжайте». После снятия Жукова никто в генштабе не смел даже заикнуться о сдаче Киева и отводе войск с правого берега Днепра. Через неделю Сталин объявил себя верховным главнокомандующим. И все же, отстраненный от высшего руководства, Жуков нашел в себе мужество и 19 августа телеграфировал Сталину из Гджатска. Противник все свои ударные, подвижные и танковые части бросил на юг. Замысел. Ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта. Необходимо нанести удар во фланг противника, как только он станет приводить в исполнение свой замысел. Ответ был таков. Продвижение немцев возможно. Для его предупреждения создан Брянский фронт во главе с Еременко. Принимаются и другие меры. Надеемся предупредить продвижение немцев. Сталин, Шапошников. Эта телеграмма не удовлетворила Жукова, и он позвонил Шапошникову. Тот ему прямо сказал: «Брянский фронт не сможет пресечь вероятный удар». Но Еременко в разговоре со Сталином обещал разгромить противника. Это было правдой. Еременко был у Сталина, держался уверенно, находчиво отвечал на вопросы о причинах наших неудач. По поводу движения Гудериана на Киев сказал: «Я хочу разбить этого подлеца Гудериана и, безусловно, разобью его в ближайшие дни». Сталин разговаривал с ним дружелюбно. После его ухода сказал: «Вот тот человек, который нам нужен в этих сложных условиях». Поведение Еременко ему импонировало. Тверд, решителен, по-хохладски хитроват, но послушен. И Жуков послушен, но отводит глаза, показывает, что послушание его вынужденное. Присутствие Жукова тягостно. Уверен, что как полководец превосходит товарища Сталина. Не понимает, что военная стратегия — это прежде всего политика, в которой Жуков ничего не смыслит. Внутреннее сопротивление он не потерпел бы ни в ком, а в Жукове терпел. Жуков был единственным человеком, внушавшим ему чувство надежности. И это тоже угнетало. Он привык надеяться только на себя. Устранив Жукова, снял это душевное неудобство. Жуков нужен, но на расстоянии. У Жукова тяжелая рука. Как и он, Жуков не щадит людей, не считается с потерями, будет выполнять его поручения на самых сложных участках. Здесь будет Еременко. Разгромит, как обещал, Гудериана, и тогда можно будет назначить его начальником генштаба. Еременко не разбил Гудериана ни в ближайшие дни, ни в последующие. Немцы успешно продвинулись на юг. Еременко был ранен, его привезли в госпиталь в здание Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Там его навестил Сталин, показав тем самым, что он по-прежнему ценит Еременко. Только из-за ранения тот не смог выполнить своего обещания. Он не ошибается в людях. 11 сентября Сталин приказал Кирпоносу: Киева не оставлять, мостов не взрывать. Через неделю, 19 сентября, Киев пал. В плен было взято 665 тысяч советских солдат и офицеров. Кирпонос и его штаб погибли в бою. «Смелый был человек», — сказал о Кирпоносе Сталин. «Народ будет чтить его память». А Гитлер, окрыленный победой, отдал приказ о наступлении на Москву. Но в боях за Киев он потерял 2 месяца, август и сентябрь. Эта потеря оказалась роковой.